«Все в порядке», – прошептал Джим. «Мы направили наши лучи во тьму. Луч Джорджа оказался действительно огромным и ярким. Прежде чем двинуться дальше, мы посветили везде, где только было можно». «Ну, похоже, все нормально», – подметил Джим. «Но, естественно, нормально было не все. Зато, по крайней мере, мы никого не обнаружили». Джим направил луч на ближайшую опору. Ее бетон был исписан именами, нехорошими словечками, татами, рисунками. Рисунки были достаточно грубыми, и крупнейший из них был к тому же еще и одним из старейших. Я не раз видел его прежде. Там была изображена карикатурная девчонка с огромными сиськами и раздвинутыми ногами. Мы с Джимом называли ее «пилотка». С тех пор, как мы были здесь в последний раз, кто-то подрисовал огромный болт прямо под ней. Он был нацелен ей между ног и извергался как гейзер. Обычно мы неплохо проводили время, изучая художественные работы и делясь замечаниями. Но на этот раз с нами был Джордж. А еще мы спешили к Синди. Да к тому же все это происходило ночью. «Посмотри с другой стороны, Джордж», — сказал Джим. «Я?» «У тебя хороший фонарик. Проверь, чтобы там никто не прятался».
«О, боже».
«Давай же, давай», — подбадривал я. «Мы же не хотим, чтобы на нас сиганул какой-нибудь алкаш». Джордж застонал, но все же принялся за то, что мы ему велели. Крадучись, он обошел колонну и посветил на нее с обратной стороны. Затем направил луч на другие опоры и по сторонам.
«Здесь все в порядке», — сказал он дрожащим голосом и поспешил на нашу сторону тоннеля. «Хотите, я открою вино?»
«Ну, давай», — сказал Джим. Джордж сел на корточки, поставил рядом пакет и извлек оттуда бутылку. Затем он поднялся. Джим посветил на горлышко, а пальцы Джорджа со слоем грязи под ногтями принялись сдирать фольгу. Я воспользовался случаем, чтобы оглядеться, и, стоя на месте, шарил вокруг лучом своего фонаря. Его свет блеснул на стекле пустой бутылки в нескольких футах от меня. Возле стены валялась какая-то тряпка, наверное, рубашка. Вокруг были разбросаны смятые сигаретные пачки, алюминиевые банки, осколки битого стекла. Посреди стены красовалась огромная черная свастика. Я видел ее и раньше, но вот соседний рисунок, задницу с торчащим из нее стояком, заметил впервые. Я предпочел окончить осмотр. Джордж стоял, зажав бутылку между ног, держа в руках швейцарский армейский нож. Разложив штопор, он склонился над бутылкой и принялся вкручивать его в пробку. Когда тот оказался достаточно глубоко, Джордж начал тянуть.
«Ужасно туго», – пробормотал он.
«В чем бы тебе не попробовать?» – обратился ко мне Джим. Джордж протянул мне бутылку, и я, поставив фонарик на землю и зажав ее между ног так же, как делал он, взялся за нож. Сначала пробка не поддавалась. «Скорее», – поторапливал Джим, – «мы же не хотим опоздать к Синди». Пробка слегка сдвинулась, а затем резко выскользнула из горлышка. Как только это произошло, Джим выбросил руку, обхватив Джорджа за туловище, и, подставив подножку, повалил его назад. Джордж взвизгнул от неожиданности и застонал, ударившись о землю. Я знал, что это была часть нашего плана, но для меня атака Джима оказалась такой же неожиданной, как и для Джорджа. Я быстро положил на землю бутылку и нож. Джордж даже не сопротивлялся, когда Джим опрокинул его на задницу. Я задрал рубашку, стянул с себя веревку и спустился на колени позади Джорджа. Джим свел ему руки вместе за спиной.
«Ребята!» – задыхался Джордж. «Что вы?»
«Заткнись!» – велел ему Джим. «Мы не причиним тебе вреда». Я принялся связывать его руки.
«Эй!» – крикнул он. «Нет, не надо!»
«Тихо!» – потребовал Джим.
«Это Это все понарошку?»
«Конечно», — сказал Джим.
«Конечно, нет», — поправил я. «Почему ты не скажешь ему? Он думает, это все понарошку».
«Джордж, ты кое-что не понимаешь. Мы просто хотим остаться вдвоем, черт возьми. А до тебя это никак не дойдет. Ты жирный, ты неряшливый, ты настоящая заноза в заднице. Ты никакой не друг».
Джордж стал хныкать.
«К тому же ты озабоченный».
«Да», — поддержал меня Джим. «Ты подсматривал за моей сестрой, грязный извращенец».
«А за кем еще ты подсматривал?»
«Ни за кем».
«Ну, конечно», — сказал Джим.
«Да», — добавил я. «А к Синди ты собирался? Совсем для другого?»
Джим схватил его за ноги и задрал их так, что колени оказались над задними поверхностями бедер. Покончив с руками, я обмотал веревкой его лодыжки и, затянув потуже, связал ему ноги. Как только я все завершил, Джордж заорал.
«Лучше бы тебе прекратить это», — предупредил его Джим. «Кто-нибудь может услышать».
«И прийти за тобой», — добавил я.
«Ну, пожалуйста!»
«На твоем месте я бы вел себя тише», — сказал Джим. «С этого момента», — добавил я, — «держись от нас подальше». Мы отошли. Джим выключил фонарь Джорджа и поднял бутылку с вином. Он также прихватил пару упаковок твинки из пакета. Я выкрутил штопор из пробки и положил нож на землю в нескольких ярдах от Джорджа. После этого я поднял свой фонарик и сунул его в карман. «Если ты будешь здесь, когда мы вернемся, — предупредил я, — мы тебя развяжем».
«Если мы все-таки вернемся», — добавил Джим.
Пока мы спешили к тому месту, где пробивался лунный свет, Джордж негромко кричал нам вслед:
«Пожалуйста, не бросайте меня здесь, вернитесь».
Однако, как только мы преодолели половину пути, он затих.
«Держи», — сказал Джим,
протягивая мне упаковку твинки, когда мы шли вдоль моста. Но я помотал головой. «Не хочу. Мы ведь только что надули его». Джим ухмыльнулся.
«Здорово получилось, а?
Может быть, все-таки стоит вернуться и отпустить его?»
«Ты что, чокнутый? Мы и так потеряли кучу времени. К тому же этот мелкий недоумок наверняка захочет пойти с нами. Решит, что мы его разыграли или что-нибудь в этом роде, и мы вернемся к тому, с чего начали».
«Да, пожалуй, это так».
«Уверен, минут через 15 он уже освободится и сбежит оттуда».
«Ну, я даже не знаю, я крепко связал его».
«Ну тогда, минут через 10. Не нужно чувствовать себя перед ним виноватым. Он это заслужил».
«Ну да, может быть, после этого он отстанет от нас».
«И будет держаться подальше от наших окон. Иначе я поймаю его, как он следит за Джоан или мамой. Тогда он поймет, что в этот раз легко отделался. Я оторву ему хрен и заставлю сожрать».
«Грубовато».
«Ладно, я скормлю ему хозяйскую сосиску».
Я толкнул Джима локтем и рассмеялся. Он дал мне подержать бутылку вина, пока открывал твинки.
«Ты даже не представляешь, от чего отказываешься», — сказал он с набитым ртом.
Глядя на него, я почти почувствовал вкус. Вскоре я сказал: «А он наш должник, ты же знаешь об этом,
а?
За все дерьмо, которое нам пришлось пройти».
«Да, черт возьми.
К тому же он ел наши чипсы».
«Конечно».
Я забрал у Джима второй пакет, сунул ему в руки бутылку и, разорвав целлофан, принялся за лакомство. Я уже доедал первую твинки, когда Джим сделал глоток вина.
«Хорошо», —
выдохнул он, после чего протянул бутылку мне. Я тоже сделал пару глотков, которые заставили меня скривиться. Когда жидкость достигла живота, там будто бы все вспыхнуло пламенем.
«Ух, нехило», — сказал я.
Это заставило Джима рассмеяться.
Мы шли, попивая вино, закусывая твинки и пряча бутылку каждый раз, когда приближалась машина. Как только мы покинули Джефферсон-авеню, автомобилей стало меньше. К тому времени у нас уже закончились твинки, а бутылка была почти наполовину пуста. Чувствовал я себя просто прекрасно.